грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ушел из жизни наш друг и коллега Петр Вайль. Он родился в Риге в 49-м году, окончил Московский полиграфический институт и в 77-м году эмигрировал в США. Там он начал сотрудничать с многочисленными русскими эмигрантскими изданиями, в том числе с газетой «Новый американец», редактором которой был Сергей Довлатов. Там же писатель познакомился с поэтом Иосифом Бродским. Позднее Вайль стал одним из составителей сборников его стихов. История сотрудничества Вайля с «Радио Свобода» началась в 88-м году с работы в Нью-Йоркском бюро радиостанции. Впоследствии он возглавил русскую службу. До этого в 95-м году он переехал в Прагу, где сначала работал заместителем директора русской службы радиостанции по информационным, а позднее по тематическим программам. В день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, мы вспоминаем Соломоном Волковым, музыковедом, музыкальным журналистом, писателем, он на прямой телефонной связи из США, Сергеем Гондлевским, поэтом, прозаиком, эссеистом, он находится в нашей студии, и Сергеем Пархоменко, главным редактором издательства «Вокруг света», он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Сергею Гондлевскому. Напомните нашим радиослушателям, как вы познакомились с Петром?
Напомню, они радиослушатели не обязаны знать подробности моей частной жизни. Я думаю, то есть я не думаю, я знаю, что впервые Вайль, который был тогда уже знаменитым человеком, приятно меня удивил, когда они с Александром Геннисом пришли на мое выступление во время моего первого приезда в Соединенные Штаты. Ну, мы совершенно мельком увиделись, просто познакомились. И потом я был немало удивлен, когда уже в Москве я получил от него очень приязненное и добродушное письмо, ответил ему, и мы стали дружны и дружили. Ну вот давайте считать, ну получается почти 20 лет.
Тот же вопрос Соломону Волкову. Журналисту, писателю, музыковеду, он у нас на прямой телефонной связи с США. Расскажите историю вашего знакомства с Петром. Добрый вечер, Соломон Моисеевич.
Добрый вечер. Я с Вайлем, наверное, знаком уже больше 30 лет был. И мы с ним существовали в двух экзотических мирах. Это совместно, я имею в виду. А в Риге в 60-х, начало 70-х годов, и затем в русском Нью-Йорке 70-х, 80-х годов. Каждый из этих миров, он уже исчез на сегодняшний момент, и поэтому особенно остро воспринимается вот это ощущение совместного пребывания вот на этих вот исчезнувших уже планетах, потому что Рига 60-х, это была такая приграничная зона, особая совершенно с особым воздухом, с особой атмосферой. Это была как бы также лаборатория, в известном смысле, колба такая, точнее, всех тех проблем, которые потом вспыхнули в конце 80-х, в начале 90-х годов. А вот мы как бы при всем этом присутствовали, поэтому, скажем, для нас, и для меня, и для Вайля распад, развал Советского Союза не был таким сюрпризом, потому что мы хорошо знали, как национальная интеллигенция себя чувствует, республика, потому что мы там были и с ними общались, и были частью вот этого общего процесса. А потом, конечно, Нью-Йорк, который до начала, опять-таки, 90-х годов, русский Нью-Йорк, я имею в виду, был совершенно особым местом, какой-то такой замкнутой колонии, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы ощущали себя вот по этому известному выражению «не в изгнании, а в послании», и тоже чувствовали на своих плечах какую-то такую особую, если высокопарно выразиться, миссию. И вот это вот совместное пребывание, конечно, нас с Вайлем очень сблизило.
Вопрос Сергея Пархоменко. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, ныне главный редактор издательства «Вокруг света». Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства и сотрудничества с Петром Вайлем.
Здравствуйте. У меня такое впечатление, что я познакомился с Вайлем дома у Сергея Гондлевского. Я не помню точно, но так по времени это должно бы получиться. Я тогда был главным редактором журнала, еженедельный журнал, это журнал, который получился после разгрома журнала «Итоги» и после того, как вся его команда была однажды выгнана новыми владельцами на улицу по политическим мотивам. Вот появился этот журнал, еженедельный журнал, и довольно быстро после его начала я познакомился с Вайлем, а он почти сразу предложил мне в этот новый журнал писать. И это, конечно, было огромная для нас честь и неожиданность, потому что нам приходилось как-то бороться за создание репутации этого нового издания. Предложил несколько очерков под общим названием «Границы империи». Надо сказать, что потом из этих очерков получилась книжка, которая называлась «Карта Родины». И уже там через несколько лет, в бытность книжным издателем, мне довелось ее впервые издать. И вот тогда я как-то сразу познакомился с Вайлем, и с человеком, и с автором. И надо сказать, что это знакомство было очень счастливым, потому что это, конечно, абсолютное редакторское счастье — иметь рядом автора, который так пишет и так понимает то, что он пишет. И создает вот так, походя между делом, в качестве просто журнальных материалов, создает работы такого класса, такого литературного уровня.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Сегодня в день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, мы вспоминаем Соломоном Волковым, Сергеем Кондлевским, Сергеем Пархоменко. Александр Генис, друг Петра Вайля, его многолетний соавтор, пронес эту дружбу через всю жизнь.
Познакомились мы с Петей, потому что наши старшие братья были вместе в армии, и мы познакомились, подружились с Петей, когда я еще был школьником, а он только что закончил школу, поэтому мы были совсем молодыми. И нам было очень весело и интересно вместе, потому что у нас была замечательная и очень веселая компания. И это, пожалуй, осталось главным на всю жизнь, потому что в наших отношениях центральную роль играл юмор, если не считать водки, конечно. И поэтому я думаю, что мы оба любили всегда все смешное, все вкусное, все интересное и все несерьезное. Этого достаточно, чтобы объединить людей, особенно когда они так молоды.
Мне снилось эту ночь про тебя, что я гулял с тобой в Царском, и что ты была очень грустная. Я увидел лошадь, на которой мы оба сели и поскакали в поле.
Алексей Александрович был очень молод, когда он влюбился в Фрейлину Жуковскую. Он совершенно не владел собой. Она была прекрасна, он был темпераментен. Ну что ж было делать?
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, мы вспоминаем Соломоном Волковым, Сергеем Кондлевским, Сергеем Пархоменко. Вопрос Сергею Кондлевскому. Какую ипостась Петра Вайля вы считаете главным в его образе?
Главную ипостась, вы знаете, ну и вопросы вы задаете. Мне главной ипостасью кажется тот образ, в который Вайль вжился и который мастерски навязал окружающим. Мне кажется, что вообще-то он был человек печальный, элегический и драматический. Я думаю, что многие из тех, кто более-менее поверхностно его знают, вскинут брови, услышав эти мои слова, потому что я бы сказал, вот понемножку я добрался, может быть, до главного его качества. Это завидное самообладание. Мы с ним вот за эти долгие годы тесной дружбы... Вообще я не знал человека скрытнее, в том смысле, что он страшно... Ну, то есть не то, что не любил, я от него никогда не слышал слова жалобы, ну, о своих, там, скажем, невзгодах, настроениях. Он считался окружающими, и мной до поры до времени, человеком примерно одного такого ровного... раблезианского состояния духа. Это было далеко не так. Это, конечно, ну, это большая заслуга человека. никак не обременить окружающих, при том, что он был, ну, чрезвычайно заботливый человек. Я думаю, что если я сейчас начну перечислять все эти замечательные путешествия, которые мы с ним вдвоем или с женами там вчетвером проделали, это у меня займет немало времени. Все эти знаки внимания, все эти материальные и нематериальные подарки, которые его друзья, и я в том числе от него, получали. При том, что он навещал меня в больнице, где впервые рассказал о своем диагнозе, ну, вообще, так сказать, чудовищном. Это только от того, чтобы я вот в эгоизме болезни не решил, что я самый несчастный на свете. Нет, он был человек огромного такта.
Вопрос Соломону Волку. Какими человеческими качествами отличался Петр Вайль?
Вы знаете, вот то, о чем сейчас говорил Сергей Гондлевский, это очень точный и глубокий анализ Вайля. И действительно, Вайль был на самом деле очень печальным и скрытным человеком. Он себя постоянно как бы сдерживал, как бы вот ты ощущал эти психологические обручи, психологический корсет, в который он сам себя заковывал, и, как точно абсолютно Гондлевский заметил, он создавал маску вот такого весельчака, такого гурмана, действительно, вот, как бы смоделированного по Гаргантюа. И даже внешне ведь он был очень крупным человеком, и думаю, что вот эта маска, конечно, выбиралась им сознательно. И он, как Гондлевский правильно сказал, над ним много работал. Но более скрытного человека, чем Вайль, я в своей жизни не знал. Он был абсолютно застегнут на все возможные и невозможные пуговицы. И тексты, которые рождались под первым Вайлем, они очень мало соответствовали в этом смысле его вот этому сокровенному заполнению. Он как бы поделил правильно себя на две части. Одна была вот в таком подполье, и там был только он и, может быть, самые близкие к нему люди. А другая вся как бы вот уходила на создание текстов, читая которые люди наслаждаются. И вот мне вспоминаются слова Довлатова. Он когда-то сказал о Вайле с Геннесом, он их сравнил с Зигмундом и Гонзелкой. Если, может быть, помнят еще наши слушатели, это были очень знаменитые в свое время чешские путешественники, которые объездили весь мир и описали эти свои путешествия. И книги их были в свое время очень популярны, в том числе и в Советском Союзе. И вот Вайль, он и создал вот такой вот образ, если взять американское, английское выражение, это sophisticated traveler. Условно это можно перевести как искушенный путешественник. И вот книги Вайля «Гений места карты Родины», которую Сергей Пархоменко упомянул, они вот создают этот образ искушенного путешественника, и в этом своем качестве они будут читаться очень долго. А как человек внутренний, да, как человек приватный, Вайль, как мне кажется, так никогда и не позволил себе открыться.
Сергей Гондлевский хочет что-то добавить.
Ну, уважаемый Соломон, я пустил в обиход, наверное, не очень удачное слово. Не скрытность, а благородная сдержанность. Вот, наверное, то, что отличало Чехова. Это, собственно, все.
Тот же вопрос Сергея Пархоменко. Какими чертами характера вам запомнится Петр?
Ну, вы знаете, я, может быть, не настолько проницателен, как вот два наших собеседника. Я, признаться, не замечал особенной скрытности Вайли. Сказал бы, что он иногда вдруг мгновенно грустнел. Это с ним бывало, при том, что действительно он был человек чрезвычайно веселый, бурный, такой пузырящийся, очень яркий в общении, и как-то невозможно было как-то не хохотать, разговаривая с ним почти непрерывно, или даже переписываясь. Вот на самом деле я сегодня не удержался и посмотрел нашу с ним переписку, по существу совершенно деловую. Мы сделали вместе, ну, я издавал несколько его книжек, И переписка-то была совершенно деловая. О каких-то деталях композиции, о каких-то тонкостях взаимоотношений с редакторами, не знаю, о размере гонорара, о подробностях договора и так далее. Но она безумно смешная. Она, во-первых, она наполовину матом, потому что Вайль, по всей видимости, в какой-то мере стеснялся обсуждать деловые вещи, например, финансовые. И он как бы от этого стеснения переходил, наоборот, на такой чрезвычайно театрально-агрессивный тон, сказал бы я. Он начинал изображать из себя такого наезжающего бандита, что до такой степени не вязалось с его на самом деле образом, что это было ужасно смешно. И, собственно, на этот самый комический эффект это и было рассчитано. Он как бы непрерывно угрожал работодателю. Вот. Вот это как-то на фоне всего этого ужасно смешного, что Вайль из себя источал, он вдруг в какие-то моменты, вдруг в одну секунду как-то закрывался и грустнел. И начинало казаться, что в голове у него за как бы вот этим, за вот этой внешней веселостью происходит что-то на самом деле такое печальное и, может быть, достаточно тяжелое. И что, может быть, он не так уж и счастлив и доволен всем, что происходит с ним в жизни, а все время обдумывает какие-то достаточно сложные и глубокие для него вещи. Вот это я замечал. Но я должен сказать, что, что меня, пожалуй, действительно поражало на всем протяжении моего общения с Вайлем, которое продолжалось вот теперь уже, наверное, более-менее 10 лет, с того момента, как мы познакомились, это необыкновенная глубина того, что он делал. Она, я бы сказал, не вязалась вот с этим его относительно легкомысленным внешним обликом человека, который, казалось бы, все время как-то насчет выпить и закусить, или насчет куда-нибудь съездить и посмотреть что-нибудь интересное, и вообще как-то порадоваться жизни. А потом ты получаешь от него текст и обнаруживаешь в нем какие-то поразительные не только глубины мысли, но и просто объемы знаний. Он необыкновенно много знал по поводу того, о чем он писал. И я думаю, что он должен был быть человеком, я никогда этого не видел, но я просто это как-то заключаю, что, наверное, он невероятно быстро читал. Потому что объемы того, что должно было бы быть прочитано для того, чтобы таким образом знать тот предмет, который он пишет, должны быть совершенно колоссальными. Ну вот я раскрою один небольшой секрет. Мало кто об этом знает, но, собственно, незадолго до того ужасного момента, когда вот больше года тому назад с ним случилось несчастье, и он очень тяжело заболел, он задумывал новую книгу, книгу, посвященную итальянскому искусству, таким городам искусства в Италии, художникам, связанным с теми или иными итальянскими городами. Он вообще безумно любил Италию, много времени там проводил, и как-то очень серьезно Италией занимался и увлекался ею. И вот однажды он написал мне довольно большое письмо, в котором описывал замысел этой книги в целом. Я, разумеется, ему немедленно ответил, что да, мне это очень интересно, и я с удовольствием в издании такой книги буду принимать участие. И буквально через несколько дней после этого я получил подробнейшую экспликацию, вот с точностью до одного дня, в какой город нужно поехать и в каком музее нужно побывать, чтобы увидеть вот эту картину этого художника, которая сыграет в этой главе вот такую роль. Это был подробнейший, в мельчайших деталях написанный сценарий. И за ним была огромная работа. Вот, чтобы я сказал, что совершенно невозможно было за Вайлем подозревать эту огромную работу и этот объем знаний. Он не походил на академического ученого, а знал невероятно много и невероятно глубоко разбирался в тех предметах, которым посвящал свое время.
Юрий Гендлер, бывший директор русской службы «Радио Свобода», скорбит о потере младшего друга.
Я не встречал более талантливого газетчика, журналиста, чем Петя Вайль. Он журналист милостью Божьей. Во всем, что Петя делал, не было никакого следа каких-либо идеологий. Любая идеология затуманивает предмет. Это просто шоры, которыми закрыты ваши глаза. И вы чего-то не видите и чего-то упускаете, потому что у вас есть идеология. И вот в этом смысле мне Петя представляется как человек, который пытался все увидеть простым человеческим глазом. Исключительно жалко, чувствую жуткую потерю. И самое ужасное в том, что чувство, что чего-то не спросил, о чем-то не побеседовали, хотя было время, чего-то не договорено. И понимаешь, что все, поезд ушел, ничего никогда не может быть договорено.
Вопрос Сергею Кондлевскому. Заговорили о литературном даре Петра. В чем была уникальность его дарования литературного?
Ну, я сперва все-таки подхвачу слова, ну, так сказать, слова удивления Сергея Пархоменко и скажу, что это очень-то вообще хороший тон, когда человек не сдается в застолье, неважничает, не говорит, насколько он занят, насколько он серьезен, а все это остается под спудом и выливается в дела. Это еще где-то у Битова написано, что все классики прошлого столетия, оставившие после себя 20-30 и больше томов, были светскими людьми, охотниками и так далее. И немыслимо было бы представить себе даже, что кому-нибудь из них, например, кто-нибудь заходит, а он говорит, извините, я занят, хотя совершенно спокойно можно себе представить какую-нибудь там посредственность 60-х, 70-х, ну и позже годов, который весь в своих делах. Так что это, то есть я целиком разделяю. Но это удивление восторженное Пархоменко, это очень добрый знак. И тут же тоже по поводу этой книжки, что написано было Петром три главы, которую как раз Сергей Пархоменко и Варвара Гратностаева любезно уступили журналу «Иностранная литература», в котором одна уже глава Джотто была напечатана и поставлена в план следующая глава.
Напомню, что в день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля, нашего коллегу, мы вспоминаем вместе с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским, Сергеем Пархоменко. Напомню, что Петр Вайля родился в 49-м году, окончил Московский географический институт, в 77-м эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Там начал сотрудничать с русскими эмигрантскими изданиями. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в пермском ночном клубе достигло 119. В больнице Перми скончался еще один раненый. По данным медиков, в клиниках находится 113 пострадавших. В связи с трагедией руководство Государственного пожарного надзора по Пермскому краю отстранено от работы. Правозащитная организация «Международная амнистия» осудила власти России за преследование правозащитников. Это заявление прозвучало в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. В середине 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», а последние годы был главным редактором русской службы. По меньшей мере 127 человек погибли и более 400 были ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Были взорваны не менее 4 заминированных машин в центре города, около административных зданий, включая 2 министерства. Парламентские выборы в Ираке перенесены на один день и состоятся 7 марта 2010 года. Ранее во вторник было объявлено, что они назначены на 6 марта. Иран обвинил США в причастности к исчезновению иранского физика Шахрама Амири. Ученый, который сотрудничал с иранской организацией по атомной энергии, пропал в июне в Саудовской Аравии. Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры и согласовать статус Восточного Иерусалима. В Румынии представитель социал-демократов, кандидат которых проиграл президентские выборы, оспаривает в Конституционном суде законность итогов голосования. На продолжающихся в Международном суде ООН в Гааге слушаниях по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии сегодня выступили представители США и России.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня, в день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, мы вспоминаем вместе с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским и Сергеем Пархоменко. Мария Клайн, бывший директор службы «Радио Свобода», потеряла близкого человека.
Вот эти годы, когда мы с Петей работали очень-очень близко, и практически каждый день, по несколько раз в день, обсуждали какие-то проблемы. Помню, что могла ворваться к нему в кабинет, совершенно не обращая внимания на то, что он в этот момент что-то пишет, чем-то занят. И он выслушивал мои проблемы. Мы вместе начинали их решать. И мы вместе приходили к каким-то выводам, к каким-то интересным решениям. И эти годы для меня были очень-очень важными и творческими именно благодаря тому, что я очень близко работала с Петей Вайлем. Думаю, что я никогда не забуду этого. Я уже не говорю о многом, о чем говорят его друзья, все, кто его знал, о его замечательном таланте, о его улыбке. Но вот для меня вот именно эта творческая работа с Петром Вайлем всегда останется в памяти.
Вопрос Соломона Волкова. Вот мы заговорили о Петре Вайле как писателе. В чем была уникальность его литературного дарования?
Знаете, я перед тем, как о литераторе Вайле поговорить, как о его особенности его таланта, я хотел бы продолжить тему, тоже связанную с литераторским ремеслом, которую затронул до меня Сергей Пархоменков. Он абсолютно прав был, когда сказал о том, что Вайля вот, финансовые проблемы не волновали. Я должен сказать, что, может быть, в своей жизни я не видел человека, который бы обладал таким редким некоростолюбием. Корыстолюбием. То есть его денежные вопросы, связанные с писательской профессией, можно было подумать, что они вообще не волнуют. Может быть, про себя он что-то об этом, как-то об этом волновался, но внешне это было абсолютно, это были две разные вещи. Деньги и творческая работа. И качество это, особенно в наши дни, такое редкое, что вот когда думаешь об этом, то отношение Вайля ко всей этой проблеме, оно совершенно особо. И второе, это о чем Юрий Гиммлер сказал, что у него была фантастическая незашоренность идеологическая. Это уже как раз напрямую связано с его литературной работой. Именно так. Причем мне как раз в этом смысле повезло. Я наблюдал, как вот эта идеологическая незашоренность, качество очень редкое, а уже особенно редкое, скажем, в там, 70-е, 80-е годы, это качество формировалось прямо на моих глазах здесь, в Нью-Йорке, под грандиозным влиянием Сергея Довлатова. Вот Сергей Довлатов в этом смысле был удивительно последовательный человек. Он приехал в Нью-Йорк из Ленинграда идеологически раскованным человеком. И от него исходил вот такой сильный импульс. Кто-то его ловил, его даже здесь, в Нью-Йорке, старые эмигранты обвиняли в сотрудничестве с КГБ, как и весь коллектив нового американца, этого уникального издания, которое Довлатов затеял, и которое он осуществлял фактически вот вместе с Вайлем и Денисом. И как раз Вайль вот был человек такой, в каком-то смысле он был как губка. То есть он правильно совершенно об этом говорили и Пархоменко, и Гондлевский, он очень легко вбирал, и он также легко отдавал. Он впитывал информацию необычайно быстро и делился ею щедро. Например, от него я в первый раз услышал о Сорокине и о Гондлевском, именно от Вайля. Но он также и принимал эту информацию очень-очень легко и благодарно. Мы с ним часами здесь, в Нью-Йорке, разговаривали о музыке. И вот, скажем, Йосиф Бродский, которого он обожал, не любил вот, композиторов Моцартского и композитора Шостаковича. Почему, это длинная история, но вот это было так. А мне, кстати, удалось убедить Вайля в том, что это оба два великих автора, и он принял это. А или, скажем, на моих глазах он стал коннессером и величайшим поклонником Верти. Это уже влияние жены Вайли Эллы, которая очень хорошо разбирается в итальянской опере. То есть вот он всю эту информацию из внешнего мира впитывал как губка и выплескивал ее, вот так же отдавал в своих книгах. И вот за это, мне кажется, мы все ему должны быть благодарны, читая вот эти три его книги «Гений места», «Карта Родины» и «Стихи про меня».
Вопрос Сергея Пархоменко. Вот заговорили о разносторонности интересов Петра, о широком диапазоне вот его литературных пристрастий. Какие вам книги удалось его издать? Слово Сергею Пархоменко.
Ну, в издательстве, в котором мне довелось работать, были изданы, собственно, все его последние книги и переизданы некоторое количество его книг 80-х, 90-х годов, написанных главным образом вместе с Александром Генисом. В издательстве «Калибри» мы издавали и «Гения места», и «Карту Родины», и «Стихи про меня», и переиздавали ранее изданные «Родную речь», готовили к изданию 60-й мир советского человека. И вот, собственно, готовили последнюю его книжку. У нас была с ним договоренность о том, что он пишет эту книжку для нас. И мы даже там при помощи одной хорошей коммерческой компании сумели профинансировать его поездки по Италии, потому что этот проект был, так сказать, достаточно сложный, многодельный и такой кропотливый. Там нужно было объехать огромное количество итальянских городов, буквально иногда по несколько часов в каждом, для того, чтобы... Вот, кстати, интересный вопрос. Для чего? Для того, чтобы еще раз пересмотреть эти картины и перечувствовать эти ощущения. Вот Вайлю было очень важно писать книжку даже о том, что он знал очень хорошо, о чем явно огромное количество всего прочел, и в чем он был действительно сделался блистательным специалистом, хотя, насколько я понимаю, его образование совершенно было с этим не связано. Он как бы сам осваивал вот все эти сложнейшие материи, историю искусства, историю эстетики и так далее. Так вот, ему очень важно было еще раз это все пересмотреть, вот как-то освежить эти ощущения для того, чтобы не по каким-то давним воспоминаниям, а по сегодняшним, очень свежим впечатлениям это писать. Это было тоже вполне поразительное как бы качество, и он категорически этого добивался, ему было это очень важно. Не потому, что ему надо было прокатиться по Италии, это, в общем, были довольно изматывающие такие его поездки, но потому что вот это была для него такая тоже журналистская работа. Я, кстати, среди книжек, которые я упомянул, не назвал, может быть, самую знаменитую на самом деле. Не «Гений места», его, несомненно, лучшая книжка, является самой знаменитой, а книжка «Русская кухня в изгнании». Несомненный такой лидер тиражей и, так сказать, по количеству поклонников, которые у нее есть. Тоже книжка, сделанная вместе с Александром Генисом. Книжка действительно совершенно блистательная и очень веселая, и чрезвычайно по делу, в том числе и по гастрономическому делу, с большим пониманием написанная. Так вот, я хотел сказать вот что, что литература Вайля, писательский дар Вайля все-таки происходит из журналистской профессии. Журналисту приходится постоянно бороться и, во всяком случае, как-то сопротивляться неверности, легкомысленности читателя, который готов в любую секунду бросить его текст, в любую секунду перевернуть газетную или журнальную страницу, в любую секунду перейти на другую радиоволну. Поэтому для журналиста, о чем бы он ни писал, колоссальную роль играет фактор увлекательности, просто интересности того, что он делает. Так вот, все, что писал Вайль по самым серьезным поводам, на самые серьезные темы, было чрезвычайно интересно. От этого невозможно было оторваться. Даже когда он писал о классической живописи, или о поэзии, или о политике, или о каких-то унылых провинциальных местах, которые он посещал, когда писал книжку «Карта Родины». он находил невероятно интересные вещи во всем, что его окружало. Ну, вот так, например, случилось, что я очень плохо понимаю в поэзии. Я никогда не был любителем стихов, не знал их наизусть. И вообще я человек довольно дремучий и поверхностный по этой части. Но я должен сказать, что за долгие годы моего издательского труда я не читал книжки более увлекательной, чем стихи про меня Петра Вайля. Это совершенно невозможно оторваться. И я должен сказать, что у меня в машине на протяжении вот нескольких последних месяцев стоит постоянно в приемнике диск. Дело в том, что Петр Вайль успел начитать эту книжку, сделал ее в виде аудиокниги. Это совершенно фантастическое произведение, на самом деле, отдельно от всей литературы, просто как он это сделал. Вот у меня стоит этот диск, и я слушаю его нон-стоп. Он заканчивается, я начинаю его сначала. Это совершенно невозможно оторваться. Вот я бы сказал, что это редчайший совершенно дар, и хороших писателей, слава богу, сколько бы ни говорили про кризис литературы, в России и пишущих на русском языке всегда есть. А вот писателей, от которых становится до такой степени интересно, по-моему, всегда мало, а иногда нет вовсе. И, по-моему, вот этот дар Вайля остается совершенно непревзойденным.
Борис Дубин, переводчик зарубежной прозы и поэзии, оплакивает утрату коллеги.
Мы испытывали друг другу взаимную приязнь. Борхес нас сблизил. Потом мы встречались в Москве, встречались в Праге, где он был очень радушным хозяином этого города и очень рад был нас с женой в нем принимать. Петр был человеком какого-то удивительного вкуса к жизни, который сейчас не часто встретишь. Но я так часто замечал у него в глубине глаз какую-то странную, необыкновенную грусть. С чем она была связана? Что она предвещала? Не знаю, но всегда вот это чувство было. И такая двойственность его облика, такая какая-то марксовский череп, роблезианская любовь к жизни, и при этом вот эта грусть на самом дне глаз, что-то это о нем говорит, и, может быть, как-то говорит о его судьбе, о его жизни. Он был замечательный человек, никогда не забуду.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергея Гондлевского. Вспомнили Сергея Довлатова, Иосифа Бродского. Какую роль в мировоззрении Петра Вайля занимала память об этих его друзьях?
А, это очень просто. Он так и говорил, что в человеческом смысле он больше всего обязан знакомству с Бродским, в стилистическом – Довлатову. Так что здесь можно, не руководствуясь своими домыслами, просто его процитировать, и говорил он это не раз. Но вот, в ходе этого разговора я вот что хочу сказать. Ну, во-первых, самый верный показатель в нашем ремесле, конечно, зависть. И я испытал очень большую зависть, когда увидел эту книжку «Стихи про меня». Зависть в простоте. Это же так просто описать собственную жизнь, если ты бредешь по вехам стихов, если ты любишь стихи, живопись, если ты любишь картину, да всего чего угодно. Почему мне это не пришло в голову первому, а сейчас уже никогда не напишешь? Вот. Ну, это я ему и в глаза сказал. И потом вот здесь, ну, было много сказано, Дубиным, кстати, только что вот от этой двойственности его натуры, что он стеснялся своей тонкости, а был чрезвычайно тонким человеком. Это тоже, как лирик, я испытал на собственной шкуре. Лирики чрезвычайно, как бы это сказать, чувствительны к замечаниям и правке. И, в общем-то, они правы, да, это настолько личное дело, что почти никогда правка со стороны не бывает кстати. Пожалуй, он единственный человек, который мне исправил раз и навсегда. Строки 2-3. Это много, уверяю вас. И сейчас я читаю эти стихи в его редакции. Причем он исправил их очень тонко. Он исправил их в интонационном смысле. Поменял слова местами, сказал, что вот это вот скребет, и был прав.
Тот же вопрос Соломону Волкову. Вот заговорили о Сергее Довлатове, Иосифе Бродском. Какую роль они сыграли в формировании Петра Вайля как человека, как творческой личности?
Вы знаете, вот в этом смысле как раз Вайль не был исключением. Если я скажу, что вот эти фигуры, Довлатов и Бродский, они сформировали не только Вайля. Они и Вайля сформировали, но они сформировали вот всех нас, русских американцев, живших в ту эпоху в Нью-Йорке, имевших счастье с этими двумя личностями общаться. Причем, вообще-то, более контрастных людей, более контрастные фигуры себе трудно вообразить, чем Довлатов и Бродский. И в каком-то смысле их даже трудно и не нужно сопоставлять как творческие фигуры. Они просто как яблоко и апельсин, они просто в разных плоскостях существуют. Но вот энергетика, обаяние, которое исходило от этих людей, и вот такое властное, что ли, поле, которое вокруг них возникало, оно, если ты, как я уже сказал, имел счастье где-то вот поблизости находиться, оно тебя просто, знаете, это как осьминог, который тебя так хватает всеми щупальцами, и ты отправляешься туда, куда он хочет. И точно так вели себя эти два человека, и, как я уже сказал, я имел возможность наблюдать в частности за Вайлем, как, вот скажу, формировало его, как и других, как и всех нас, общение с Довлатовым, а затем общение с Бродским. И я совершенно согласен с тем, что Гондлевский сказал о том, что стилистически, конечно, влияние Довлатова было огромным, как бы вот личностное, конечно, влияние было неизгладимое Бродского. И то благоговение, та какая-то абсолютно неисчерпаемая и удивительная любовь, которую Валя испытывал к Бродскому, в этом смысле, я думаю, он всех, может быть, нас и обошел, потому что для него действительно Бродский стал, ну, в каком-то смысле, нечто вроде фигуры отца, потому что его эмоциональные реакции Вайля и его мировоззрение в значительной степени, конечно, были все сформированы. Гены буквально на глазах моих вайлевские менялись, вся его суть. Конечно, он был к этому готов, и это очень важно, потому что можно, в конце концов, встречаться и дружить с человеком, и просто не воспринимать его. Но Валь оказался к этому готов, и это было для него, я считаю, огромным везением и счастьем, и он понимал, что это для него везение и счастье.
Вопрос Сергея Пархоменко. Как вы ощущали воздействие Сергея Довлатова и Иосифа Бродского на личность и творчество Петра?
Вы знаете, я вот сижу в редакции «Вокруг света» и разговариваю с Варей по телефону, а Варя Горностаева, главный редактор нашего издательства «Дома», слушает нашу программу и тоже в ней участвует смс-ками, которые она мне присылает, чтобы я не забыл сказать то и это. Потому что действительно для нас обоих история наших взаимоотношений с Вайлем и книги Вайля, которые мы действительно были счастливы издавать, это что-то чрезвычайно важное и что-то, что как-то с нами останется, видимо, навсегда. И вот она мне только что написала: «Все равно стихи главное». Но она права, конечно. Конечно, последняя книжка Вайля, последняя изданная книжка Вайля «Стихи про меня» — это поразительная автобиография и поразительная исповедь человека, который прожил свою жизнь последовательно, принимая себе на разные роли. Действительно, иногда в отцы, иногда в друзья, иногда в соперники, иногда в спарринг-партнеры, иногда в наставники разных поэтов и разные стихи. И мне кажется, что это совершенно блистательный труд, блистательная журналистская работа, потому что от этого нельзя оторваться, блистательная литературоведческая работа, потому что на этом простом приеме, действительно очень простом, тут Гондлевский прав, возникает реальная, живая картина русской поэзии за целый век. вот глядя на то, как человек это сделал, можно попытаться себе представить, как много для него это значило. И действительно, какую роль стихи играли в его жизни. Это даже удивительно для современного человека, у которого как-то столько забот, столько соблазнов, столько всяких занятий, столько всяких раздражителей, а вдруг оказывается, что все это держится на стихах, держится на рифмах, на размерах, на поэтических строчках, и человек так проживает всю свою большую жизнь. Вот мне кажется, что именно для этого человека можно опять же себе вообразить, что такое было для него знакомство с Бродским. Он не очень много мне про это рассказывал. Я не очень часто присутствовал, хотя было несколько историй, которые я от него слышал, и про Бродского, и про Довлатова. Но прежде всего про Бродского. Мне кажется, что действительно это был для него какой-то, была для него важнейшая встреча, именно потому, что для него стихи значили что-то огромное. И когда однажды эти стихи вдруг воплотились в живого человека, с которым можно разговаривать, с которым можно, не знаю, курить, или выпивать, или которого можно чем-то угостить, или с которым можно пойти прогуляться, или с которым можно о чем-то повздорить, или с которым можно быть в чем-то несогласным, это было для него поразительное потрясение, и эти стихи вошли в него как-то особенно глубоко, потому что их нес живой человек. Я думаю, что, может быть, это было самое главное переживание в его жизни, хотя видеть красоту и видеть сильное он очень умел и доказал это книжкой «Гений места», и должен был еще раз доказать вот этой недописанной книжкой про Италию и ее живопись. Но, видимо, самое сильное впечатление его жизни все-таки это был Бродский.
Виктор Шендерович, писатель и журналист, сохранил светлую память об уникальной личности Петра Вайля.
Там в начало с Вайлем было легко и светло. Он не давил своей невероятной эрудицией, своей невероятной биографией, своими невероятными великими друзьями. Рядом с ним как-то было тепло и уютно. Он был очень просторный, добросердечный, очень демократичный. Дистанции не чувствовалось. Он был вообще гений общения. Не подавлял, хотя имел основания подавлять. Друг Довлатова и Бродского, человек уникальной эрудиции, сказано у Ахматовой, да, когда человек умирает, изменяет свои портреты, совсем по-другому уже читается и книжка «Стихи про меня», в которой какой-то лирический Вайль, кто бы мог думать, что это его последняя книжка, но там такие итоги подведены, такой отбор стихов и такой лирический анализ, такое воспоминание о жизни. Его русский язык – это удовольствие и счастье. И когда ты читал его книжку, ты сам себе казался умным.
Вопрос Сергея Гондлевского. Вот Петр был таким человеком вселенной, гражданином мира. Какие все-таки черты его безошибочно причисляют именно к русской культуре?
Язык прежде всего. А что же еще? И взгляд. Разумеется, очень русский взгляд на вещи, но обогащенный вот этим его замечательным космополитизмом. Он на дух не выносил вот такой русской местечковости. И, конечно, это мне очень на пользу пошло. Вот такая постоянная поправка, что можно еще смотреть и со стороны мира.
Тот же вопрос Соломона Волкова.
Я бы как раз сказал, что он так же, как Чехов, нетипичная фигура для русской литературы, так же и Вайль совершенно нетипичная фигура для современной русской литературы. Он западный абсолютно был человек в итоге, западный писатель, и вот эта вот идеологическая незашоренность, о которой мы тут говорили, это тоже очень нетипичное качество. И на довольно низком уровне современной российской нон-фикшн то, что сделал Вайль, очень выделяется, потому что вот подобных книг, как «Гений места или карта Родины» или «Стихи про меня», как правильно абсолютно замечали и Пархоменко, и Гондлевский, никто больше не написал бы и не напишет, потому что для этого как раз нужна вот та внеположность Вайля по отношению к мейнстримной русской литературе, которая у него имелась. В этом смысле он был, я думаю, аутсайдером, но в итоге, конечно же, русская литература его абсорбирует и примет, так же, как она в итоге приняла и Чехова.
Вопрос Сергея Пархоменко. Пришло ли время издать полное собрание сочинений Петра, чтобы оценить его место в отечественной культуре?
Я не думаю, что его книги должны быть изданы в виде собрания сочинений. Мне кажется, что его книги живут и очень хорошо живут по отдельности. И будут жить дальше по отдельности, потому что огромное количество людей найдут среди его книг свою. И универсальность Вайля, и широта его во всех смыслах этого слова, они являются действительно очень важными для него качествами. Я думаю, что есть люди, которым хватит на всю жизнь русской кухни в изгнании. Они будут с этой книжкой жить много лет, а другие с гением места, а третьи с, и таких будет особенно много, со стихами про меня. И этой одной книжки им хватит, потому что это их книжка. Вайль действительно очень разный в разных книжках, хотя и узнаваемый, несомненно. Конечно, у него был очень ясный стиль, очень язык простой и в то же время богатый и чистый. Действительно, там не то, что править было нечего, там просто нельзя было оторваться от рукописи, потому что она слишком быстро кончалась, и выяснялось, что ты вроде сел ее редактировать, а просто прочел ее. Да на этом, собственно, вся работа и кончилась, и хочется просто начать сначала. Вот. Так что, нет, не надо издавать собрание сочинений Вайлем.
Большое спасибо. Напомню, что у него ушел из жизни наш друг и коллега Петр Вайль. Он родился в 49-м году. В день его ухода из жизни писателя, общественного деятеля, нашего друга мы вспоминали вместе с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским и Сергеем Пархоменко. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».